Добрый день, уважаемые коллеги! Проект «Ординаторская онлайн. Ближе к практике». В этом выпуске мы поговорим о запорах у детей, рассмотрим классификацию запоров и возможные причины формирования запоров. Итак, по определению, запор – это редкое, затрудненное, болезненное или неполное опорожнение кишечника каловыми массами различной степени плотности и диаметра, которое может наблюдаться в течение от 2 недель до 2 месяцев. Если говорить кратко, то запор – это когда слишком редко, слишком напряженно или слишком плотно. Для того, чтобы понять, есть у ребенка запор или он отсутствует, конечно, мы ориентируемся в первую очередь на частоту дефекаций, среднюю частоту дефекаций у здоровых детей раннего возраста. У детей на грудном вскармливании, как правило, в первые 3 месяца жизни стул может иметь частые характеристики буквально после каждого кормления. Но в среднем частота дефекаций для данной возрастной группы около 3 раз в сутки. У детей на искусственном вскармливании несколько реже частота дефекаций, в среднем 2 раза в сутки. По мере введения в рацион питания детей прикорма, частота стула урежается, и далее по мере взросления также происходит урежение частоты стула, так что у детей 4 года и старше мы можем наблюдать однократный стул в день. Бристольская шкала форм кала. Этой шкалой удобно пользоваться для того, чтобы понять, насколько задержан или, напротив-таки, ускорен транзит каловых масс по толстой кишке. Тип 7. Порядка 12 часов путешествуют каловые массы по кишке. Если мы снизу вверх посмотрим на шкалу, то от 12 часов до 120 часов. То есть тип 1, порядка 120 часов будет задержка стула. При этом норма, конечно, описывается как тип 4, но тип 3 мы тоже можем рассматривать как вариант нормы. При этом важно отметить, что Бристольской шкалой форм кала мы можем пользоваться лишь для определенной возрастной группы детей не ранее, чем с 1,5-2-летнего возраста. До 1,5-летнего возраста в силу определенных физиологических причин, связанных именно с более частой дефекацией, Бристольская шкала форм кала нам не даст нужной информации. Классификации запоров единой, в общем-то, нет на сегодняшний день. Мы можем классифицировать это состояние по разным параметрам. Например, по происхождению, да, запоры рассматриваются функциональные или органические. По течению – острые, когда запор беспокоит ребенка до 3 месяцев, и хронические, когда запоры отмечаются свыше 3-месячного интервала. По механизму развития, на этом мы сегодня остановимся более подробно, запоры коллагенные или проктогенные. По стадии течения это тоже очень важно для того, чтобы выбрать правильную тактику ведения пациента, декомпенсированные, субкомпенсированные и компенсированные запоры. И в зависимости от этиологических и патогенетических механизмов выделяют различные виды запоров. Это запоры алиментарные, неврогенные, инфекционные причины, воспалительные, психогенные и так далее и тому подобное. Поговорим об этом несколько подробнее. Итак, механизмы формирования запоров. Среди них можно выделить 2 механизма. Это запор коллагенный, когда у нас замедлен транзит каловых масс по всей толстой кишке, и запор проктогенный, когда транзит не нарушен, но затруднено опорожнение ректосигмоидного отдела толстой кишки. Ну, безусловно, расстройства эти могут быть и комбинированными. Причины коллагенных запоров органическими могут быть и могут быть функциональными. Среди органических причин прежде всего определение врожденных аномалий толстой кишки. Чаще по статистике болезнь Гиршпрунга. Диагностируется также долихоколон или долихосигма, удвоение толстой кишки, мегаколот, подвижная слепая кишка, подвижная сигма при спланхноптозе. Может быть причина механическая, которая развивается чаще из-за препятствия на пути кала. Например, если у пациента образуется опухоль, или есть воспалительные спайки, или увеличены лимфатические узлы. При нервно-мышечных нарушениях запоры при данных состояниях всегда головная боль для врача, поскольку они носят характер замедленного транзита. И возможны причины вот таких хронических запоров – это гипоганглиоз, это воспалительная нейропатия, дегенеративная лейомиопатия. И, конечно, эти диагнозы, эти особенности можно выявить, только проведя биопсию толстой кишки. Запоры при нервно-мышечных заболеваниях у таких детей, которые страдают, например, спинальной мышечной атрофией или болезнью Дюшена, могут быть дополнительными факторами при этих запорчиках могут быть нарушения сокращения мышц, как брюшного пресса, так и диафрагмы, поскольку мы знаем, что при нервно-мышечных заболеваниях страдает именно поперечно-полосатая мускулатура, а именно эти мышцы играют роль непосредственную при дефекации. В результате нарушения такого сокращения происходит недостаточная микроциркуляция в стенке кишечника с нарушением процессов ее сокращения и гипотония или атрофия мышц, которые участвуют в акте дефекации, и в частности мышцы наружного сфинктера ануса, который также имеет в своем составе поперечно-полосатые мышцы. Но наиболее распространенными причинами коллагенных запоров являются неврогенный характер или психогенный характер. Чаще всего именно дискинетический. У детей раннего возраста, у детей недоношенных, мы рассматриваем причину запора как морфофункциональная незрелость. У детей, которые начинают приучаться к горшку или посещать детское дошкольное учреждение или далее идут в школу, может сформироваться подавление физиологических позывов на дефекацию. В результате нарушается пульсивная активность толстой кишки, происходит задержка дефекации и формируется вот такой запор. При психическом перенапряжении рефлекторный запор чаще всего диагностируем на фоне различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, и в частности связанных с высокой кислотностью, например, да, при язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки. Запор вследствие органических неврологических заболеваний. Также частыми являются данные пациенты у гастроэнтерологов, пациенты, которые имеют аномалии нервной системы, поражение спинного мозга, невриты, прогрессирующий паралич. Кроме того, Множество других причин запоров существуют, и важно очень правильные вопросы задавать родителям для того, чтобы выявить возможную причину запора и, конечно, убрать этот причинный фактор, тем самым скорректировав данное неприятное состояние. Алиментарный запор вследствие длительной щадящей диеты, которую мы же сами гастроэнтерологи и зачастую рекомендуем, когда у нас есть воспалительные проявления в желудочно-кишечном тракте. Заболевания, которые протекают с мышечной гипотонией, это рахит у детей первого года жизни, миостения или склеродермия. Эндокринные причины запоров могут быть различные: состояние гипотиреоза, гиперпаратиреоза, сахарного диабета, надпочечниковой недостаточности, метаболические причины, гипокалиемия, в частности, гиперкальциемия, ацидоз. Совершенно у разных пациентов, разного профиля, пациентов, которые попадают в стационар по причине, допустим, острых кишечных инфекций или по причине нефрологической патологии. Инфекционные заболевания, такие как южноамериканский трепаносомоз и болезнь Шагаса или дизентерия, также могут проявляться запорами. Токсический. Чаще при отравлениях с тяжелыми металлами, это свинец, это ртуть, и при избыточном приеме, например, никотина подростками, а также употребление чая, какао. Мы детям до 2-летнего возраста все-таки не рекомендуем употреблять чай именно из заварки, пусть он будет зеленый или черный чай, неважно. Большое количество танинов, которые содержатся в заварке, могут способствовать запорам. Медикаментозный запор. В любом случае уточняем, неважно, ребенок имеет какие-то особенности развития, он абсолютно здоровый, какие препараты мама ему дает на сегодняшний день. Это могут быть и спазмолитики, или, допустим, антидепрессанты, или противосудорожные препараты. Наиболее часто дети, страдающие эпи-синдромами, получающие данную терапию, страдают запорами. Причины проктогенных запоров также мы можем разделить на органические причины и функциональные. Среди органических причин аганглиоз или болезнь Гиршпрунга. При этом именно проктогенный характер запоров при болезни Гиршпрунга мы можем иметь, когда есть ультракороткий сегмент в анальной области у ребенка. И, как правило, такие запоры имеют характер не менее выраженных в раннем возрасте, но постепенно их прогрессия возникает, и дети обращаются в возрасте 5, 6, 7 лет к врачам. Стеноз ануса, аноректальные пороки развития, которые мы можем диагностировать уже при виде, только при осмотре пациента. Среди функциональных причин дисфункция мышц тазового дна или так называемый анизмус. Кроме того, повышение порога возбудимости рецепторов слизистой прямой кишки к наполнению или изменение резервуарной функции прямой кишки, или возможный спазм внутреннего сфинктера, возможно развитие и по непонятной причине мегаколона или мегаректума, то есть идиопатическое состояние. Но и чаще всего запор проктогенного характера у детей формируется в результате болезненных расстройств ануса, в результате имеющейся трещины или дерматитов. Если рассмотреть процесс нормальной дефекации, что же у нас получается? Человек во время дефекации сокращает мышцы брюшной стенки, диафрагмы и прямой кишки. И далее ощущает наполнение прямой кишки за счет растяжения стенок прямой кишки. В результате такого растяжения происходит расслабление сфинктера, да, и пуборектальной петли или лобково-прямокишечной мышцы. И в результате происходит дефекация. Это при нормальном процессе. Нормальный процесс – это значит синхронная работа гладкой мускулатуры кишечника, сфинктера, в частности внутреннего сфинктера, и пуборектальной петли плюс мышц тазового дна. В ситуации с диссинергией происходит некая несогласованность деятельности мышц ни брюшной стенки, ни прямой кишки, ни тазового дна, ни заднего прохода. То есть сокращаться совершенно по-разному могут эти мышцы. Может быть сниженная чувствительность прямой кишки к наполнению, да, с одной стороны. С другой стороны, расслабление сфинктера заднего прохода происходит недостаточно. И, как правило, менее чем на 20% соотносительно к покою. Или вовсе может наблюдаться спазм вот этого сфинктера. В результате данного состояния мы имеем нарушение синхронизации диссинергии мышц тазового дна. Да? То есть есть спазм внутреннего сфинктера, есть спазм пуборектальной петли и недостаточное расслабление мышц тазового дна, что влечет к нарушению эвакуации из прямой кишки, ну или к задержке кала в прямой кишке. Такая систематическая задержка стула к чему приводит? К перерастяжению прямой кишки каловыми массами. В результате такого перерастяжения может расслабляться внутренний анальный сфинктер, и более жидкие каловые массы подтекать при напряжении и отхождении газов. В результате формируется анальная инконтиненция или ложный энкопресс.